только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, с вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». А сегодня у нас в гостях Владимир Маркин, человек, который возглавляет комитет Российского футбольного союза по работе с болельщиками. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день.
Владимир Иванович, я знаю, что вы были совсем недавно на матче сборной России в Сочи. И знаете, вот ваш взгляд, как вот человека свежего, да, вот ваш взгляд вообще на нашу сборную?
Во все времена, в которые мы жили, начиная от, ну, я чуть постарше вас, начиная от сборной Советского Союза и сборной России в самые разные времена, мы всегда после каких-то неудачных выступлений сборной махали, значит, рукой, плевались и говорили все, чтобы... И проходило еще какое-то небольшое, причем, количество времени, мы опять поворачивались к сборной, опять возлагали какие-то надежды и всегда верили. Поэтому в самые даже тяжелые времена, я уж не говорю про времена обычные, конечно, нужно верить. Верить именно в сборную и верить в то, что рано или поздно все-таки российский футбол, если как бы не станет там лучшим, то, во всяком случае, возразится. Как-то, наверное, скажу, где-то в начале 2000-х я беседовал с одним из тренеров английской премьер-лиги, и что-то разговорились, были на сборе, я просто попал на Кипр, где проводили сборы многие наши, значит, команды, и вот там просто мой один знакомый, один из тренеров, познакомил с англичанином. И что-то мы разговорились, и как раз это был очередной, не самый удачный, значит, этап для российского футбола. Он меня спросил, вот почему у вас вот так футбол в таком состоянии находится? У вас же такая огромная страна. Я тогда не нашел ничего лучшего, как ответить ему. Ну, понимаешь, ну, Китай тоже огромная страна. И где китайский футбол? На что он мне возразил? Вы не сравниваете Китай и Россию. Россия всегда была очень футбольной страной. Ну, он имел в виду, прежде всего, конечно, Советский Союз. Вы знаете, ну, Россия как правопременник Советского Союза. И действительно, если говорить об истории, ну, вы помните, первые чемпионы Европы в 60-м году, сборная Советского Союза, там, я не говорю про Олимпийские игры, многие их не считают, Олимпийские игры, каким-то достижением, потому что там всегда играли любители, и только в последнее время разрешили играть профессионалам, и то определенного возраста, да. Но, тем не менее, все равно мы верим в то, что рано или поздно это возрождение произойдет, потому что, ну, футбол, как вы ни крутите, является самым популярным видом спорта в мире, и, как вам это не покажется странным, самым популярным все равно видом спорта и в Российской Федерации, несмотря на всю любовь к хоккею.
Ну, вот смотрите, вы возглавляете комитет по работе с болельщиками. Но вы заметили, что сейчас очень большой негатив к сборной. Да? Сейчас, даже если это позитив, то, скорее, сборная России по футболу – это самая популярная тема для шуток в КВН, да? Может быть, там в Comedy Club и так далее. Как вы считаете, с этим надо как-то бороться, российскому футбольному
союзу? Ну, вы понимаете, вот есть... кого, вы посмотрите, сколько у нас было тренеров за это, даже за последнее время, возглавляющие сборную России. Уже за это время было только два иностранца. Наши все тренеры, как какие могли быть у нас, да, все уже возглавляли.
Все с именами,
все,
да, уже были.
Все,
да,
с именами. И что-то, наверное, не наверное, а скорее всего, а даже, может быть, более категоричным, что все зависит не от тренеров, все зависит даже не от стадионов, которые мы сейчас построили и еще продолжаем строить. Все зависит, конечно, от того, как мы готовим наших футболистов, как мы относимся к ним и как они относятся к нам. Ну вот смотрите, возьмем просто элементарную такую, значит, начнем, допустим, с подготовки детского. Ну, вы же давно занимаетесь спортивной тематикой, футболом тем более. Вы прекрасно знаете, кстати, это не только на футбол стало распространяться, что ребенок, который занимается в детской спортивной школе, футбольного клуба или где-то, для того, чтобы ему продвигаться дальше, и его ставили в основной состав, существуют определенные, значит, да, определенные мероприятия, которые проводят родители с тренерами. Хочешь попасть в состав, платите.
Ну, не во всех академиях, да? Ну, это есть.
Это существует. Чем это опасно? Тем, что ребенок, у которого нет богатых родителей, ну, во всяком случае, родители, которые в состоянии каждый раз оплачивать попадание в состав, то есть он автоматически отсекается. Талантливый пацан автоматически оказывается на обочине футбольной. Правильно? Угу. Это как минимум. То есть мы уже таким образом вот эту вот нашу речку футбольную, мы ее уже не подпитываем этими самыми талантами. Она становится менее обогащенной, там, скажем, тем самым кислородом. Поэтому с этого идет. Второе, вот я считаю, это мое абсолютно субъективное мнение, просто понимаете. Вот я понимаю, как-то поспорил с бывшим на одном из эфиров телевизионных, поспорил с одним из бывших, кстати, главных тренеров сборной Советской России. Как раз говорил о том, что почему у нас оплата футболистов в наших клубах не зависит напрямую от посещаемости стадионов, от популярности этого клуба, от того, насколько он продает права на их трансляцию этого клуба. Абсолютно не зависит. Вот он мне возражает, но есть же контракты, по которым они подписывают. Да, есть, значит, контракт, он может распространяться на людей, которые получают, значит, делают определенную работу. Вы скажете, ну, футбол тоже определенная работа. Но почему артист там, эстрадного жанра или любого, его гонорар зависит от того, сколько он соберет зрителей в концертном зале или на стадионе, сколько он продаст, сколько продают его пластинок. Правильно?
Владимир Иванович, тогда сколько же тогда будут получать наши футболисты, если им платить за в зависимости от проданных билетов?
Так, а может быть, и не нужен нам такое количество футболистов? Вот тогда, когда будут испытывать дефицит, да, в клубах футболистов, вообще дефицит, тогда, может быть, и первая причина, о которой мы говорили, о том, что детей, значит, нельзя таким образом стимулировать, да, за деньги родителей, чтобы попадал в клубы. И тогда, может быть, что-то появится. И тогда и тренерам, которые воспитали талантливого пацана, детский тренер, который, пацан которого оказался в сборной, например, России или просто в элитном клубе, он автоматически получает от контракта, допустим, это же футболист, который, да, значит, соответствующие деньги. Тогда этот детский тренер будет заинтересован в воспитании талантливого пацана, а не будет жить на деньги родителей, которые хотят просто утешить свое самолюбие, чтобы их сынок играет где-то в какой-то команде.
Вы встречались уже с так называемыми активными фанатами, да, с теми людьми, которые так жгут на трибунах, которые там, может быть, возглавляют фирмы, да, боевые фирмы, да, вот болельщиков, фанатов, которые между собой встречаются и в рукопашной выясняют отношения. Вы с ними встречались уже, вы с ними разговаривали?
Мы разговаривали со многими, да, представителями фанатских движений, но я думаю, что еще с большинством нам предстоит встретиться. Самое главное ведь не встреча, самое главное результат этих встреч. Поэтому для того, чтобы встречаться, нужно понимать, что мы хотим, что друг от друга. Вот у нас сейчас в ближайшее время собирались пригласить на ближайший комитет по безопасности кого-то из представителей фанатского движения, одного из представителей. Так вот, оказывается, такой ажиотаж поднялся, что а кого пригласить сейчас, кого второго. Поэтому мы сейчас отложили, сейчас мы решим все-таки, как мы здесь будем, какую-то очередность выставлять, как мы будем и по какому принципу. Поэтому я вас уверяю, что основная подавляющая часть фанатского движения, они, конечно, хотят контактировать, хотят сотрудничать с Российским футбольным союзом, с официальными органами, потому что они понимают, и всю ответственность, кстати, я вам скажу так, что основная подавляющая часть наших фанатов – это очень патриотичные ребята. Другое дело, кто с ними работает, кто, какие цели преследует, когда уводят их от главной цели – болеть за свою команду.
Например, какие цели они могут преследовать?
Ну, вы знаете, что на Украине какие преследуют цели, работая с фанатскими движениями. Вы знаете, что все события, которые произошли в Одессе, в Доме профсоюзов, там основными драйверами всей этой страшной трагедии были именно фанаты. Ну, а ими, соответственно, руководили те самые кукловоды политические, которым нужно было достигнуть вот именно тех целей, которые они достигли там в Одессе, ну, и в частности на Украине.
Я примерно, я достаточно хорошо себе представляю, что хочет Российский футбольный союз от фанатов, что фанаты хотят от Российского футбольного союза, что им нужно от вас, допустим.
Вы знаете, как говорится, если кто-то хочет от одного, то тот, от кого хочет тот, тут тоже есть какое-то желание. Естественно, был до этого у нас ВОП, да, Всероссийское объединение болельщиков. Они получали соответствующие приоритеты в распределении билетов, в распределении, квот на поездки сборной на те или иные соревнования и так далее. И, соответственно, конечно, о них, допустим, фанатские движения тех же клубов, они получают соответствующее финансирование на проведение перформансов. Поэтому сказать, чтобы они сами по себе, они же откуда-то должны как-то существовать. Вы знаете, на Украине многие фанатские движения, в том числе они, да и какие-то и другие, которые вышли из этих фанатских движений, так скажем, группировки, они занимались и занимаются какими-то охранными, другими действиями для того, чтобы зарабатывать деньги. Понимаете, вот. Поэтому ребята в основном молодые. Многие там нигде не работают, являются или учащимися, или просто безработными, соответственно. А это для них, с одной стороны, это и какое-то времяпровождение, препровождение, с другой стороны, возможность хоть как там обеспечивать какие-то основные свои, наверное, потребности.
Ну а сейчас мы прерываемся на пару минут, а потом продолжим разговор с Владимиром Маркиным, главой Комитета Российского футбольного союза по работе с болельщиками.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В эфире снова я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», а в гостях у нас Владимир Маркин, глава Комитета Российского футбольного союза по работе с болельщиками. Знаете, опять же, когда я вспоминаю 2008 год, чемпионат Европы, это, наверное, высший успех пока сборной России, да, бронзовые медали чемпионата Европы, я еще вспоминаю вот этот вот огромный баннер с медведем. Помните, по трибуне такой поднимался. Как вы относитесь к баннерам?
Знаете, баннеры тоже бывают разными. Так же, как и скандирование бывает разным. Есть баннеры, которые воодушевляют не только футболистов на поле, но и даже самих болельщиков на стадионе, но есть баннеры, которые могут оскорбить, более того, даже унизить кого-то. И, соответственно, так же отношусь. Поэтому здесь, конечно, мне понравился последний баннер, который появился на стадионе «Локомотив» во время игры со «Спартаком», когда спартаковские фанаты креативненько подошли к фильму BBC. Да? Угу. Вот как они назвали корпорацию BBC, бла-бла-бла. Вот
бла-бла-ченел,
да. Да-да-да. Это так на самом деле так и есть, потому что... И это был такой ответ, своеобразный ответ, фанатов, которых в темную использовали для своих гнусных целей, они ответили, что мы в этом не участвовали, а если участвовали, то вы нас просто использовали в темную.
Знаете, Владимир Иванович, у вас очень яркий твиттер. И, например, вот после вечеринки в Монте-Карло с Кокориным Мамаевым, у вас там была такая вот запись, да, что вы написали, что разливать доверили другим, эти бы в бокал не попали. Вы потом не жалели об этой записи? И потом вы встречались с Кокориным Мамаевым, может быть, как-то обсуждали их поведение, потому что их поведение тоже влияет на болельщиков?
Ну, я выскажу свое личное мнение, да, опять же, и там я высказывал свое личное мнение, потому что Твиттер – это такая площадка, где можно где-то так немножко, не то что похулиганить, да, но как-то немножко повольнее себя чувствовать, чем на официальных где-то страницах официальных изданий. Не абсолютно не жалею. Ну, а что я был неправ? Вы посмотрите, вы вспомните этот чемпионат?
Я помню превосходно. Кокорин
попал куда-нибудь?
Я помню.
Или Мамаев попал куда-нибудь?
Мамаеву, ну, знаю, что Мамаеву перед решающим матчем с Уэльсом главный тренер нашей сборной Суцкий сказал: иди, доказывай.
Вот в том-то и дело. А я помню, вы не помните, а я помню, Эдуард Стрельцов был такой футболист. Это, наверное, самый талантливый футболист вообще на всем в пространстве Советского Союза был, и я не знаю, когда будет такой еще футболист. Он тоже, я читал очень хороший такой материал его тогдашнего друга и одноклубника по «Торпедо» Валентин Казьмич Иванов, тоже, к сожалению, его уже нет с нами. Очень-очень хорошая книга была о Стрельцове написана. И он там вспоминает такую историю, когда они опоздали на игру со сборной. Сборная наша Советского Союза должна ехать была, я сейчас не помню, то ли в ГДР, то ли в Польшу. Они опоздали на поезд, потом кое-как догнали на такси. И он пишет, Валентин Казьмич, Эдик мне сказал, в общем, мы, конечно, провинились, но я обещаю, что я запью и за тебя, и за себя. И вот человек выходил на поле, несмотря на то, что он провинился, фактически там, да, он выходил и доказывал. И какие к нему могут быть претензии? Но тренер только, да ладно, пускай он там нарушает режим, но он-то результат делает, а это ни результат не делают, и режим нарушает. Причем режим нарушает демонстративно, публично. И таким образом еще показывает, что им на все наплевать, понимаете? Вот так же, как и когда ты играешь недостойно на поле, и когда тебе как-то делают, там, задают вопрос. Ну, как вы слышали, как свистели зрители? Человек вместо того, чтобы ответить, да, слышал, и мне действительно, мне было стыдно. Но я проглотил все это, да, я понимаю, в том числе это относится ко мне. Мне стыдно. А вместо этого отвечают, ну, значит, у нас такие зрители. Так зрители это свистеть-то, кстати, вот на стадионе свистеть, я считаю, что это вполне допустимо. Это допустимо для того, чтобы каким-то образом даже завести. Это, наверное, лучше,
понять свое отношение к тому, что происходит.
А где еще свистеть? На стадионе. Где еще свистеть? Не в театре же. В театре-то иногда засвищивают этих актеров, которые халтурят. А когда вы халтурите, ходите пешком, наверное, но во всяком случае, вот в этом отношении обвинять зрителей нельзя. И нельзя также обвинять людей, которые выразили вам свое отношение. Понимаете, когда ты с позором проваливаешь то или иное мероприятие, и у тебя даже здесь не шевелится, это как раз то, о чем мы говорили в начале программы. За что люди получают такие, скажем так, гонорары. Я не считаю это зарплатой. Это гонорар. То есть тебе оплачивают вперед. Это все равно, что артисту оплатили гонорар вперед. Он приходит, у него там 5 человек, 5 коллег сидит в зале, а он поет, он знает, что ему там напрягаться. Он фанеру включил и будет петь, правильно? Попробуйте. А вы поставьте в одни условия. Ну, вам приведу пример. К примеру, некоторые считают, что у нас некоторые футбольные клубы, которые в России там находятся далеко от Москвы, они присутствие этого футбольного клуба в высших там дивизионах, это какой-то социальный проект, да, чтобы приходил народ, собирался, чтобы там молодые люди не ходили по каким-то злачным заведениям, а приходили на стадион и свою энергию каким-то образом там выражали свои эмоции и энергию выплескивали. Хорошо, я готов согласиться, и пускай даже эти футболисты, может быть, будут получать незаслуженно, но получать выше, чем они заслуживают по уровню своего мастерства и отдачи. Но почему тогда этот социальный проект не работает? Почему на этих стадионах вместо 30 тысяч собирается в лучшем случае 3 тысячи? Значит, это никакой не социальный проект? Значит, это кому-то просто нужно? Вот эти деньги, огромные бюджеты, которые идут в том числе и из бюджета нашего государства, значит, они куда-то растворяются, в том числе и на зарплаты этих горе-футболистов. Но когда человек в команде, которую никогда в жизни не достигала не то что каких-то успехов, она всегда в зоне вылета, на стадион не ходят люди, и он получает зарплату равнозначную, даже не равнозначную, в 2-3 раза больше, чем какой-нибудь топ-менеджер в компании, который приносит какие-то доходы, в том числе в виде налогов в бюджеты. Почему? Почему? Вот вы мне ответите на такой вопрос. И пускай наши радиослушатели ответят на этот вопрос.
Это один из таких извечных вопросов. Но я бы хотел вам задать заключительный вопрос нашей программы. Вы все равно ближе к сборной, чем обычные болельщики. Вы можете спуститься вниз в раздевалку и посмотреть в глаза ребятам, как это называется, да, посмотреть в глаза нашим футболистам. Ваше мнение, им действительно все равно? Или все не безнадежно, и мы вправе рассчитывать на какой-то результат вот, на Кубке Конфедерации и на чемпионате
мира? Я вам скажу так. Я не заглядывал в глаза предыдущим членам нашей сборной. Более того, я даже не заглядывал этим ребятам, потому что раздевалка сборной – это святая святых. По идее, главный тренер не должен пускать туда посторонних. И я даже не стремился. Но я знаю главного тренера Станислава Черчесова. И я абсолютно хочу, во всяком случае, верить, что он абсолютно всего отдает себя этой работе. Я знаю этих ребят, которые тоже не сачкуют на поле, поверьте мне. А причиной, которая может послужить, что мы не добьемся тех результатов, которые мы все хотим, может служить только то, о чем мы говорили в начале программы. Основы. Так как мы, знаете, сделать сборную лучше и сильнее можно сделать тогда, когда у нас есть еще сильнее игроки, понимаете?
Конкуренция.
А конкуренции как таковой нет. Тем более у нас сегодня и тот самый лимит на легионеров, который мы думали, что будет поощрять, значит, возникновение талантливых ребят здесь. Он, как оказался, сыграл противоположную роль. Потому что, на самом деле, наоборот, ребята, когда почувствовали, что со стороны классных футболистов Запада нет конкуренции, они, соответственно, понижают к себе требования. Поэтому и тут надо все абсолютно взвешивать. Та же Англия, помните, с другой стороны, у них там в некоторых клубах вообще нет доморощенных игроков, одни легионеры. Ну и посмотрите, где Англия. Она с 66-го года ни разу не то что там чемпионом, она даже не приблизилась к каким-то там призовым местам. Поэтому здесь надо просто еще раз смотреть, что для нашего менталитета. Еще раз повторяю, начинать нужно с основ, с детского футбола и заканчивая пересмотром вообще уровня вознаграждения футболистов. Их нужно ставить в зависимость от результата.
Спасибо большое. Это был Владимир Иванович Маркин, глава Комитета Российского футбольного союза по работе с болельщиками и Комитета по безопасности. И Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо.
До свидания. Удачи вам.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».